Говорит Радио Свобода. Глава Русада в видеообращении к Владимиру Путину призвал президента России спасти российский спорт от катастрофы.
Если этот призыв останется без реакции, значит, мы будем пожинать плоды глупости. На ниве спорта много-много бед.
Китайские власти намерены прекратить практику отправки в неофициальные исправительные лагеря за проституцию.
Сейчас не идет речь о том, что проституцию собираются декриминализовывать.
Как не набрать вес и избежать травм и болезней в новогодние праздники?
Ну вот, например, есть такое явление — диарея путешественников. Это понос, связанный не столько с инфекцией, сколько с изменением характера пищи, которую мы употребляем.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 28 декабря. Итак, глава российского антидопингового агентства «Русада» Юрий Ганус записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем он заявил о том, что российский спорт находится, цитата, «у края пропасти» из-за того, что экспертов Всемирного антидопингового агентства ВАДА не допускают к базе данных московской лаборатории «Русада». По словам Гануса, российские спортсмены могут быть отстранены от международных турниров, а страна лишится права проводить на своей территории соревнования международных уровня. В сентябре нынешнего года ВАДА восстановила членство «Русада» после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в российском спорте. «Русада», однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ ВАДА к московской антидопинговой лаборатории, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года. Между тем, в Кремле считают, что поводов для беспокойства нет. Господин Ганус, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями ВАДА. Он просто не знает деталей. В любом случае, это экспертная точка зрения, она будет приниматься в расчет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью моему коллеге Сергею Добрынину ситуацию комментирует журналист телеканала «Евроспорт» Андрей Кондрашов.
По условиям дорожной карты эксперты ВАДА должны были быть допущены в московскую лабораторию. Их допустили, но им не удалось завершить свою миссию, потому что их оборудование не было сертифицировано по российским законам. А что вообще они в этой лаборатории должны были получить?
В этой лаборатории они должны получить базу данных, это во-первых, а во-вторых, получить, собственно, пробы, которые, кстати, в большом количестве принадлежат не только российской антидопинговой лаборатории, точнее, самой лаборатории, но и во многих случаях Международному олимпийскому комитету и Международным спортивным федерациям. Так что в большинстве случаев как раз представители ВАДА хотели получить в том числе и, ну, скажем так, не свою собственность, а собственность международных организаций.
А мне кажется, что по условию последней договоренности между ВАДА и российскими чиновниками шла речь о том, что все-таки сами пробы из-за того, что они опечатаны по требованию ФСБ, ведущего следствия, им не дадут, а дадут только сырые данные. Разве не так?
Ну, очень туманные формулировки были со стороны, с нашей российской стороны, после того, как гости из ВАДА не получили то, что хотели. Якобы не сертифицировано оборудование у представителей международной организации. Это, безусловно, надуманный предлог. И более того, те обещания, которые мы давали при предыдущих визитах ответственных лиц ВАДА, не сдержали. Ну и это грозит очень серьезным последствиям. Собственно говоря, тот крик, который уже не первый раз прозвучал из уст руководителя российской антидопинговой лаборатории, тому подтверждение. По-моему, он более чем ясно сказал о том, что нашему спорту грозит катастрофические последствия, если дорожная карта не будет выполнена до 31 декабря.
То есть, если эксперты представят специальную комиссию ВАДА, отрицательный доклад, грубо говоря, о своей миссии, и ВАДА решит все-таки снова лишить аккредитации российского агентства, то что это будет означать для российского спорта? Правда ли, что мы лишимся международных соревнований, и российские спортсмены не смогут поехать на соревнования за границу?
Ну, во-первых, то временное разрешение работе «Русада», которое эксперты ВАДА, ну, точнее, исполком ВАДА в свое время не так давно принял, это было временное разрешение, это своеобразный срок, испытательный, что ли, срок, да, до 31 декабря. Вот он просто, да, он просто закроется этим самым числом, а последствия будут, может быть, даже в ближайшее время невосполнимые для реноме авторитета на международных соревнованиях, на международной арене для российского спорта. И если тех примеров, я имею в виду дисквалификации крупнейшей федерации легкой атлетики, уже несколько лет на протяжении длящейся того же Паралимпийского комитета российского, недостаточно было для того, чтобы убедиться, что международные антидопинговые службы, ну, не шутят, так скажем, в отношениях с нами, то вот на этот раз большинству наших элитных спортсменов просто будет закрыт шлагбаум доступ к международным соревнованиям. Я уже не говорю про то, что угроза участия в ближайших Олимпийских играх и в Токио, и затем в Пекине, она просто становится очень реальной.
То есть, правильно ли я понимаю, что вот это восстановление в правах РУСАДА, оно предполагало, что вскоре за этим последует и восстановление федерации, которая все еще дисквалифицирована, в частности, легкой атлетики, я так понимаю, что биатлона и Паралимпийского комитета. И этого еще не произошло, потому что это было временное решение. Если оно не будет продолжено, то и не произойдет.
Что касается биатлона, то пока эта федерация не поражена ни в коем случае в правах, просто она не имеет права голоса на ближайших международных симпозиумах международной федерации. Нет, все, что касается другой международной деятельности, то наши российские биатлонисты ни в коем образом здесь не ущемлены. А вот если бы РУСАДА было восстановлено, то тогда, конечно бы, и легкая атлетика, и Паралимпийский комитет были бы уже полноправными членами международных движений.
Песков заявил сегодня, что на самом деле все это технические какие-то вопросы, и даже сам Юрий Ганус, глава РУСАДА, не в курсе переговоров, которые ведутся, видимо, за его спиной между нашими чиновниками и Всемирной антидопинговой организацией. Такое вообще может быть, как вы считаете?
Ну, не верить пресс-секретарю президента, наверное, нельзя. Но, с другой стороны, ситуация для обывателя, да и для специалистов, выглядит очень странной, мягко говоря. Поэтому здесь можно строить только догадки, какие-то спекуляции, но во всех этих случаях все равно вывод один напрашивается. Беда буквально стоит у порога.
Недаром Сенбаева сказала то же самое, согласилась полностью с Юрием Ганусом, что ситуация критическая, как она сказала.
Я напомню, что буквально недели раньше, может быть, там 10 днями раньше, на пресс-конференции Юрий Ганус о том же говорил. И в таких же очень угрожающих красках. Но это не было услышано. И сейчас он уже пошел на крайнюю меру, я бы так сказал, с открытым письмом выступив. И уж если этот призыв останется без реакции, значит, мы будем пожинать плоды вот этого, я даже не знаю, как назвать это, не конфликтной ситуации, а какой-то несуразицы, какой-то глупости. Будем пожинать на ниве спорта много-много лет.
Говорил журналист телеканала «Евроспорт» Андрей Кондрашов. Вопросы ему задавал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Вы слушаете программу «Время свободы». Грузинская православная церковь пока воздерживается от решения по вопросу, поддерживать ли автокефалию Украинской православной церкви. Патриарх Илия II и Священный Синод решили отложить обсуждение темы до тех пор, пока в поддержку Украины не выскажутся другие поместные церкви. Грузинские иерархи опасаются, что в случае признания ими автокефалии Православной Церкви Украины Московская патриархия пересмотрит свою позицию по Абхазии, считающейся частью канонической территории Грузинской Православной Церкви. Но большинство грузинских политиков убеждены, что государственные интересы Грузии требуют поддержки Украины, ставшей жертвой конфликта с Россией, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
За последним заседанием Священного Синода Грузинской Православной Церкви под предводительством патриарха Илии II в обществе следили с не меньшим вниманием, чем за недавними президентскими выборами. Ожидалось, что Священный Синод, если не примет решение о поддержке автокефалии Украинской Церкви, на чем настаивают многие грузинские политики, то хотя бы четко и понятно выскажется по этому поводу. В недавнем прошлом глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет неоднократно обращался к патриарху Илье с просьбой поддержать автокефалию Украинской церкви. В последний раз, несколько недель назад, патриарх Филарет обосновал свою просьбу тем, что Украина и Грузия, цитата, «одинаково страдают от российской оккупации, и украинцы в первую очередь ожидают поддержки именно от грузинских братьев». Конец цитаты. С другой стороны, посланец патриарха Кирилла, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Илларион Алфеев, в ходе встречи с патриархом Ильей II передал святейшему и блаженнейшему специальное послание от главы Русской Православной Церкви, в котором, по достоверным данным, содержалась просьба не поддерживать так называемых украинских раскольников. Многие предполагали, что после недавних решений Вселенского патриарха Варфоломея относительно Украины, Грузинская Православная Церковь выскажет определенную позицию в результате заседания Священного Синода. Но в заявлении по итогам обсуждения говорится, что Священный Синод, рассмотрев напряженную ситуацию в Православной Церкви и текущие процессы в Украине, решил продолжить обсуждение на следующем заседании Священного Синода. Когда оно состоится, пока точно неизвестно, но очевидно, что иерархи Грузинской Православной Церкви не спешат с решением. Достоверный источник в патриархии, пожелавший остаться неназванным, сказал в беседе со мной, что Священный Синод Грузинской Православной Церкви вернется к данному вопросу только после того, как Вселенский Патриарх официально издаст томос об автокефалии Украины, то есть, как предполагается, после 6 января. При этом Цхета-Тбилисская патриархия намерена внимательно следить и учитывать позицию других православных церквей в соответствии с диптихом. Диптих – упорядоченный список поместных автокефальных православных церквей и, соответственно, последовательность поминовения их предстоятелей во время богослужений. В данном случае упоминание источником «Радио Свобода» диптиха, скорее всего, означает, что грузинская церковь выскажется по вопросу об автокефалии Украины только после того, как вслед за томосом Вселенского Патриарха свою позицию зафиксируют другие поместные церкви, которые в диптихе стоят выше грузинской, в том числе Иерусалимская, Анакофийская, Александрийская и так далее. Тем самым Патриархия Грузинской Православной Церкви дает понять, что не будет спешить, поскольку опасается полного разрыва отношений с Русской Православной Церковью. Но такая позиция неприемлема для прозападных политических сил страны. Один из лидеров парламентской партии «Европейская Грузия» Давид Дарчиашвили сказал в ходе интервью «Радио Свобода», что иерархам грузинской церкви, по его мнению, не хватает национально-государственного мышления.
Национальное самосознание Грузии тут победит рано или поздно, и раз церковь не поняла, в чем суть и необходимость действий на данный исторический момент, то это будет плачевно для церкви самой. Потому что церковь не просто как бы духовная сущность, а также и социально-политический институт. И грузинская церковь прямо так и позиционирует себя как социально-политический институт, очень политически действует всегда. Но в данном случае иерархов подводит чутье.
Давид, а как вы восприняли последнее решение или отсутствие решения Синода?
Тут грузинская церковь как-то решила уйти в тень и ничего не слышать и ничего не видеть.
Ну почему, Давид?
Из-за боязни, потому что грузинская церковь на самом деле она плоть от плоти церкви Российской империи и Советского Союза. Сперва, действующая как часть, Русской Православной Церкви, когда ее автокефалию упразднили, и там они воспитывались во время Сталина, так уж вообще, ее сперва уничтожили, потом переформировали и создали традиции империи, но гораздо более интенсивнее, придаток государственной машине. Таким наследием и действует грузинская церковь.
А насколько для Грузии в государственном или внешнеполитическом плане важно, чтобы грузинская церковь поддержала украинскую?
Я не буду преувеличивать этот момент. Просто видно, что грузинская церковь все более глубоко увязывается в непонимании нынешнего момента истории. Хуже для церкви, если она не поняла, в чем суть и что надо делать.
заявил Давид Дарчиашвили. В этой связи многие в Грузии вспоминают, что во время пятидневной войны 2008 года именно благодаря тесным связям между патриархом Ильей и высшими иерархами Русской Православной Церкви, в первую очередь покойным патриархом Алексием, грузинская сторона смогла освободить десятки военнослужащих и перезахоронить тела погибших военных. По просьбе Московской Патриархии, командующий российскими войсками на Восточном фронте военного конфликта, генерал Вячеслав Борисов лично сопровождал патриарха Илью в ходе поездки по грузинским селам, оказавшимся в зоне боевых действий. Но осторожность грузинского патриарха и священного синода объясняется еще и тем, что Русская Православная Церковь, в отличие от российского государства, признает Абхазию частью канонической территории Грузинской Православной Церкви. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе заявил Радио Свобода, что именно благодаря помощи Московской Патриархии грузинские священнослужители, по его информации, имеют возможность даже бывать в Абхазии, и терять эти связи в грузинской церкви не хотят, поскольку признание автокефалии Украины со стороны Грузии может привести к полному разрыву всех связей с Москвой. Кроме того, в Абхазии сохраняется сложная обстановка в церковной сфере. И если Абхазская Православная Церковь во главе с отцом Виссарионом Аплия больше тяготеет к Москве, священная митрополия Абхазии, возглавляемая Дорофеем Дбар, неоднократно обращалась с просьбой об автокефалии Абхазии не к московскому, а к константинопольскому патриарху. В 2012 году отец Дорофей Дбар посетил Фанар и встретился с патриархом Варфоломеем, несмотря на возражение грузинской патриархии. Таким образом, прецедент признания автокефалии Украины и пересмотра канонических границ может повлиять и на вопрос церковной независимости Абхазии от грузинской церкви. Но уже в ближайшее время патриарху Илье II все-таки придется принять какое-то решение. Многие в Тбилиси опасаются, что в случае, если большинство поместных церквей признает автокефалию Киева, то Грузия окажется в изоляции, либо в союзе с Москвой и Антиохией Сирии. А это может нанести значительный ущерб прозападной ориентации грузинского государства. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Китайская государственная англоязычная газета China Daily сообщила на днях, что власти КНР могут изменить наказание для проституток и их клиентов. Юридический комитет Всекитайского собрания народных представителей представил на проходящей сейчас в Пекине сессии ВСНП специальный доклад по этой теме, в котором говорится, что существующие нормы противоречат Конституции КНР, гарантирующей защиту прав человека. Сейчас наказание за проституцию в Китае может составить от полугода до двух лет. Проститутки могут оказаться в существующих в Китае трудовых исправительных лагерях, чья деятельность не регламентирована четко законом. Джу Дженфу, вице-президент Всекитайской ассоциации юристов, обратил внимание, что наказания, ограничивающие свободу граждан, должны регулироваться именно законами, а не инструкциями. Поправки, предложенные юридическим комитетом ВСНП, могут быть приняты в последний день сессии китайского парламента в субботу 29 декабря. Речь в любом случае не идет о декриминализации проституции в Китае, отмечает в интервью моему коллеге Александру Гостеву китаист Вита Спивак.
В Китае всего много. Много территории, населения, денег. Значит, там и очень много проституток и всевозможных заведений, где предлагают сексуальные услуги.
Они бросаются в глаза очень сильно, но это присутствует обычно в таком полускрытом формате. Все об этом знают, но никто об этом не говорит. Места знать надо специальные, чтобы именно непосредственно попадать там в бордели или на какие-то специальные сайты заходить.
Вы говорите, что об этом вот говорят. А кто говорит, как говорят? Китайские бизнесмены, которые вот, судя по тому, что пишут, чаще всего у них принято как бы в том числе вот досуг проводить совместно так.
Там не только бизнесмены, в принципе, да, это является таким показателем, грубо говоря, статуса, способом впечатлить своего западного бизнес-партнера, например. И даже если ты приезжаешь учиться, как молодая девушка с европейской внешностью, варианты вот так вот заработать, они существуют. Это обычно происходит в так называемых караоке-клубах, где ты работаешь хостес. Очень аккуратно предлагают. Там, в принципе, сразу понятно, с какой целью тебе это предлагают, скорее всего, потому что ты женщина с западным лицом. Большинство отказывается.
И сколько вам предлагали, например?
Мне не предлагали. У меня есть знакомые, которые так случайно просто глупили и даже на что-то там согласились. По наивности, вот, ну и, в общем, потом убегали очень быстро.
Китай – страна традиционной многотысячелетней морали, с одной стороны, с другой стороны, управляемая до сих пор коммунистами, и с третьей – переживающая стремительный экономический взлет, то есть общий рост доходов большинства населения. Как эти три фактора сочетаются и как влияют на рынок сексуальных услуг в Китайской Народной Республике?
По поводу морали в Китае она вообще очень специфическая, очень сильно отличающаяся от нашей. Многоженство в Китае, в принципе, всегда было, и это считалось совершенно нормальным для состоятельного мужчины иметь там, до 4 жен. Была старшая жена и младшая. Есть об этом фильмы. «Подними красный фонарь», например, можно посмотреть. Как раз рассказывается история 4-й молодой жены в доме богача. И это, в принципе, существовало очень активно до самого конца Китайской империи, до самого начала 20 века. У последнего императора китайского, как известно, было как минимум 2 жены. Поэтому мораль в плане как бы адультера, она в нашем понимании, там такого нет. Конечно, сейчас больше принято моногамные отношения, моногамные семьи. Проституция в Китае процветала и существовала с начала времен. Дальше коммунистические кадры, они, в общем-то, являются главными потребителями вот этих услуг, потому что это наиболее богатые представители населения чаще всего. И, в общем-то, например, образ коррумпированного чиновника в Китае, которого сейчас его очень активно пропагандируют как такой антиобраз на волне вот этой антикоррупционной кампании. Очень многих чиновников, их стирали их грязное белье прямо на глазах общественности, рассказывали о том, что они пользовались услугами проституток, в том числе и иностранных. Это как бы является показателем распущенности, коррупции, ну, которая, в общем-то, существует. Никто это не отрицает, и все это понимают.
Со времен Мао Цзэдуна и до наших дней КПК официально активно боролась с этими чуждыми вредоносными элементами и нравами, да, в том числе и в такой тонкой сфере, как секс и отношения полов. Сначала объявили, что проституцию вроде бы под корень вообще ликвидировали. Потом, насколько я знаю, она в 80-х годах вновь появилась уже так, стала заметна невооруженным глазом. И вот тогда и начали создаваться вот эти лагеря перевоспитания вновь. И была введена ответственность также, что очень интересно, да, и для покупателей секс-услуг, для клиентов. Почему вообще никаких результатов вся эта политика, в общем, не принесла? Потому что как бы ее днем провозглашали те, кто вечером ходил в бордель?
Да, контроля особого не было. Это все началось в 90-е годы, как раз вот в период такого взрывного экономического роста, и который принес чиновникам тем же самым очень много возможностей для развития своих коррупционных связей. Я хочу сразу оговориться, и сейчас не идет речь о том, что проституцию собираются декриминализовывать. Они собираются отменять вот это регулирование, которое предписывает отправлять людей в лагеря перевоспитания. Это совершенно другая история. Они собираются соблюдать Конституцию. Сейчас это большая часть центральной государственной риторики, что у нас верховенство закона. И они отменяют вот это регулирование, которое предписывает отправлять в лагеря перевоспитания, именно потому, что это не соблюдает права человека. То вот раньше существовало это такое полупредписание полулегального свойство, которое применялось, естественно, избирательно.
Понятно, что в такой стране, как Китай, в проститутке большинство девушек подаются не от стремления поменьше работать и получать побольше денег и удовольствия, а просто от голода. Да? В большинстве случаев это малограмотные девушки из отдаленных провинций.
Очень большой процент проституток, это даже не китаянки, это выходцы из Юго-Восточной Азии, еще более бедные. Это Вьетнам, Лаос, Таиланд, и вот они все вот так вот едут на север. И даже есть такое представление в Китае, что вот вьетнамские женщины, они продажные.
Вообще общественные ценности и представления о сексе, в том числе о сексе продажном, сильно ли изменились в Китае в самые последние годы, вот в эру информационных технологий, в молодежной среде?
Представление о сексе и отношения полов – это такая очень тема в Китае, которая практически не существует на широком общественном обсуждении. И эта тема довольно табуирована, она всегда такой была, именно со времен Мао Цзэдуна, когда, в общем-то, любые отношения полов, кроме как с целью репродукции, неким образом порицались, потому что это противоречило идеалам революции. Тогда руководителям государства совершенно не нужно было, чтобы люди думали о каких-то своих удовольствиях. И сейчас это вылилось в то, что не очень это принято проявлять себя как-то. Это все существует где-то там в таком андерграунде, в крупных городах. Да, в городах, как Пекин, Шанхай, где много денег и люди более образованные, нравы посвободнее. Но если говорить про мелкие, бедные города, там как-то люди озабочены выживанием, чем какими-то отношениями полов. Так что отношение к сексу, можно разделить, наверное, по более урбанизированным территориям и менее урбанизированным, более богатым, более бедным. В городах серьезного экономического значения, в общем-то, все очень приближено к западному миру. Единственное, что не принято об этом говорить, но есть определенные движения, гражданское общество, какие-то зачатки. Движение МИТУ там тоже набирает обороты, и это очень сильно, например, подавляется государством, которое не заинтересовано в проявлении любой гражданской активности без его контроля. Но это тоже сейчас всплывает на поверхность, и вот в Китае, как ни странно, это прям приобрело очень серьезные обороты.
Но вот сейчас можно себе представить молодую китаянку, которая заявляет громогласно, обращается в правоохранительные органы, допустим, с заявлением о том, что ее какой-то шеф где-то домогался, хватал, или это стыдно до сих пор, и скорее китаянка так не поступит?
Очень до сих пор очень стыдно, здесь это очень похоже на российские реалии. То есть, например, в китайском языке, как и в русском языке, нет слова харассмент. Это до сих пор очень такая закрытая тема, и когда вот она сейчас поднимается, она как-то вот булькает под крышкой, цензоры уже китайские в китайском интернете вот этот хэштег MeToo запрещают. Там люди изощряются всячески, используют другие иероглифы, например, очень распространенные. Me как рис, ту как заяц по-китайски, вот они пишут вот так вот, чтобы про эту тему до сих пор говорить. Но это очень серьезно подавляется. Тема очень острая, но пока как с этим работать и куда направлять это вот общественное возмущение, власти китайские пока не знают. Потому что дискуссии открытые, они себе, наверное, не могут ее позволить.
На всех этих проблемах сказываются ли еще местная специфика? Две вещи. Во-первых, известный гендерный дисбаланс, то, что китайских мужчин значительно больше, чем женщин. И второе, что Китай – это страна огромных масс перемещенных мужчин и женщин, где действительно десятки миллионов, а может быть сотни человек работают вдали от дома, не видятся с семьей, или где-то они своих близких, жены мужей, мужья жен оставили далеко, и поэтому они могут искать связи на стороне, в том числе платных.
Я думаю, что это влияет, особенно, то, что вы упомянули, переезжающие рабочие из деревни в город. Возможно, они тратят какую-то сумму из своей зарплаты на вот такие услуги, но там зарплаты мизерные обычно у таких вот рабочих мигрантов в городах. Поэтому в основном они заняты тем, что отправляют деньги домой. И я не уверена, что именно благодаря вот этой вот трудовой миграции проституция в городах очень сильно подпитывается. Женщин не хватает, да, но не каждый мужчина в Китае может себе это позволить. А тот, кто мог бы себе это позволить, в принципе, наверное, завел себе жену уже. Китайские женщины очень часто смотрят именно на финансовое положение. То есть, если у тебя есть квартира, машина, работа и счет в банке, тогда я тебя пойду замуж. А если нет, то нет. А это наверняка имеет какое-то влияние, но я не думаю, что гендерный дисбаланс прямо как-то решающим образом влияет на объем этого рынка. Вот растущий доход, наверное, да.
Говорила китаист Вита Спивак. Вопросы ей задавал Александр Гостев. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Законопроект был внесен в Думу вскоре после антикоррупционных митингов Алексея Навального, в которых, по оценкам наблюдателей, участвовало много подростков, школьников и студентов младших курсов высших учебных заведений. Теперь организаторам акций, которых уличат в вовлечении в них несовершеннолетних, грозит штраф до 50 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные общественные работы. Авторы законопроекта заявляли, что он направлен против популистов от политики и должен защитить детей от вреда их жизни и здоровью. Рособорнадзор отказался аккредитовать факультет среднего профессионального образования Петербургского университета ИТМО по программе «Информатика и вычислительная техника». Поводом стало отсутствие полосы препятствий на беговой дорожке, арендованного факультетом стадиона. На факультете обучаются около 600 студентов. ИТМО – один из ведущих вузов в России, представленный в рейтинге Times Higher Education. Об отказе аккредитовать факультет среднего профессионального образования Рособнадзор сообщил ИТМО в середине декабря. На факультете, бывшем механическом техникуме, готовят программистов со средним специальным образованием. Школьники поступают туда после 9 класса. За последние 10 лет его команда 6 раз выигрывала Международную студенческую олимпиаду по программированию, а всего выигрывала соревнования 7 раз. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас вновь вспомним, о чем говорила «Радио Свобода» 20 лет назад. Я представляю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе. 20 лет назад мы предлагаем вашему вниманию передачу «Мир новых русских» у Клары Клиринг, у Лизы Лизинг. О новом русском букваре рассказывает его автор Катя Метелица. Вопросы задает сам Иван Толстой. Впервые эта беседа вышла в эфир 20 лет назад, 29 декабря 1998 года.
Катя, скажите, пожалуйста, вообще в чем идея вот такого замысла издания букваря, пропитанного иронией, сарказмом, всем тем, что называется стёб?
Ну, видимо, в этом и есть идея, потому что, ну, букварь – это, на мой взгляд, интересная и достаточно малоиспользуемая литературная форма. В то же время букварь – это что-то совершенно святое, да, как любят говорить культурологи, сакральное, там, культовое, потому что известно, что, например, Буратино новую курточку поменял на букварь. То есть букварь – это с чего начинается родина, с картинки в твоем букваре. Поэтому если уж делать что-то вообще, связанное как-то с литературой и искусством, почему бы это не быть букварю?
Как сказал бы какой-нибудь человек, исполненный ханжества, оплевывать так самое святое, то есть плевать в источник.
Я не знаю, кто куда плюет, мы никуда не плевали. Надо сказать, там есть цитаты из букварей, утвержденных Министерством просвещения в качестве официальных вот учебных пособий. Много букв уже узнали, добрались до буквы «Ц». Есть слова, где «Ц» в начале, есть слова, где «Ц» в конце. И какие-то вещи совершенно обязательные для русских именно букварей, какие-то фразы вроде «мама мыла раму». Мы их тоже, конечно, вписали, только у нас «мама мыла мерз». И соответствующая картинка такой мамы, которая лежит в джакузи от «Версачи», и моет игрушечный мерседесик.
Моя племянница придумала в стиле вашего букваря, хотя она его еще не видела, «мама ела раму».
Да-да-да, это маргарин известный.
Может быть, для второго издания. Катя, насколько я понял по вашим словам, когда мы шли в студию, новый русский букварь – это только часть некоего проекта.
Да, это часть большого проекта, который называется «Мир новых русских». «Мир новых русских» – это творческая группа, которая существует в Москве уже некоторое время, и результаты ее деятельности можно видеть было с весны. Это продавалось, все выставлено было, но, естественно, как всегда, предметы искусства можно купить в магазине с названием «Мир новых русских», который располагался сначала в торговом центре «Охотный ряд» в центре Москвы, вот как раз под Манежной площадью, где в конце 80-х годов, в начале 90-х как раз происходили все эти митинги, которые, собственно, и косвенным или, я не знаю, прямым образом и породили всю эту новую русскую культуру. Хотим мы этого или не хотим, но она явилась результатом вот этого демократического движения, да, скорее, может быть, не хотим, если спросить участников этих митингов, да, но, тем не менее, так получилось. Это невероятное совершенно здание, манеж, как-то называется, торговый комплекс, по-моему, «Охотный ряд». Пластиковый мрамор, пластиковая бронза, пластиковая лепнина, то есть такой там гениальный гламур. Когда я там была первый раз и случайно зашла как раз в магазин «Мир новых русских», увидела под ногами у себя мозаику, где было выложено вот «Мир новых русских», символ этого магазина такой, называется «Быкасик». То есть как «Пегас», только «Бык», крылатый «Бык», вдохновение, такой «Бычок». Я подумала, что у меня просто галлюцинация, честно говоря. Я вышла даже, потом уже я разглядела, что в этом магазине продаются, ну, знаете, изделия народных промыслов. Такой обычный туристический набор. Хохлома, палех, жостовские подносы. Видимо, не очень талантливо имитируют акцент. Все эти вещи были нетрадиционными. Все вещи оригинальные, авторские, сертифицированные. То есть на палехских шкатулках нарисованы сюжеты типа «Новые русские культурно отдыхают в апартаментах, там, в сауне». С девушками. Или новые русские играют в гольф или в теннис. При этом, конечно, все говорят по мобилам, пальчики растопыривают. Все как надо. При этом все это с трогательной серьезностью и искренностью вот наивных художников этих палевских. Другие изделия такие же. То есть из Гжель талантливая скульптор Федоровская. Она делает фигурки вот новых русских, новые русские со своей лялькой, так и композиции «Скульптурный шопинг». То есть такой новый русский со своей, опять-таки, лялькой, они делают шопинг, выбирают. Я думаю, эта сценка подсмотрена просто в том же охотном ряду была. «Тройка» есть такая еще очень популярная вещь. Новый русский с двумя телохранителями. Ну и так далее. То есть хохлома тоже. Мобильные телефончики хохломские, гжельские. Гантели, потому что новые русские увлекаются фитнесом. Богородские игрушки, изображающие новых русских. Например, есть движущаяся богородская игрушка, новый русский идет в обменный пункт менять деньги. Причем они все разные, ну, это же ручная работа, неповторимая. И поэтому они все эти игрушки по-разному себя ведут. То есть там один новый русский доходил до пункта обмена, останавливался, другой падал каждый раз. Один не доходил, там его надо было подталкивать. Они живут своей жизнью, эти вещи.
А палехские или там богородские кидалы были изображены?
Ну, что-то такое, да, было. То есть очень много, на самом деле, сюжетов. И когда я сказала, что они живут своей жизнью, это достаточно многозначное даже определение, потому что жизнь же вокруг тоже меняется. И когда грянул этот дефолт, или как его назвать, кризис, в общем, несчастье, как его сейчас называют, то этот магазин просто смотрелся совершенно фантастически, потому что мгновенно, буквально за день, все, что там было, приобрело какой-то двусмысленный оттенок. Там, например, были кредитные карточки, Гжельский экспресс фаянсовая и, соответственно, хохломская виза, значит, деревянная, расписанная. Они смотрелись фантастически, потому что толку от них было ровно столько же, сколько от нормальных кредитных карточек. То есть точно так же можно было их рассматривать, я не знаю, там, использовать в качестве там, площадочки для чего-нибудь. А в смысле получения денег одинаковый эффект.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Книжная новинка Москвы «Новый русский букварь». У нас в пражской студии автор букваря Катя Метелица. Катя, ну скажите, как эта сказка сочинялась? Вот у вас есть соавтор. Расскажите о творческом процессе.
Соавтор у меня – это художник. Просто книжка-то с картинками, потому что книжка без картинок, книжка неинтересная. Никто курточку свою, красный пиджачок свой не отдаст за книжку без картинок, я думаю, в наше время. Так что соавтор у меня художница Виктория Фомина. Она наивный художник, но не такой, как вот в Палехе, скажем, работает. Она городской наивный художник, причем образованный, она архитектор по образованию. У нее очень интересный взгляд на мир такой, ну, действительно такой светлый наив человека образованного, но в то же время не мрачного. То есть там очень много литературных каких-то даже аллюзий. Например, на букву «Г» у нас картинка «Гоша грызанулся грибами». Его сначала звали Гендос, потому что Гендос – это сочно. Но потом, как так получилось, он у нас переименовался в Гошу. Такой Гоша сидит на грибе, курит его, тут же его глючат. Это какие-то воспоминания об Алисе в «Стране чудес», о синей гусенице, которая сидела на грибе. И гиббоны, как теперь называют гаишников, торговцев полосатыми палочками, потому что теперь не ГАИ, а ГИБДД. То есть в каждой картинке и на каждой страничке очень много каких-то вещей, которые, ну, вокруг существуют или в языке, или в реальности, или даже в литературе. мы старались сделать книжку для долгого разглядывания.
Катя, сама лексика, сами выражения, вся экспрессивная часть книги, сколько процентов выдумано вами под стиль разговора новых русских, сколько взято из реальной жизни? Какая здесь творческая доля фантазии? Знаете, у Чехов есть два слова для определения писателя. Писатель, он и мыслик, а с другой стороны, он списыватель. То есть, описатель просто жизни. Какие у вас тут пропорции?
Пока вы задавали вопрос, я пыталась вспомнить тоже цитату из классика. По-моему, это Глинка сказал, что музыку сочиняет народ, а мы ее записываем. Не знаю, не ручаюсь за точность цитаты, но что-то такое есть, и мне это очень нравится. В общем, примерно вот в таком духе. То есть, мы только организовали, ну, я, во всяком случае, я все-таки делала текст, и как-то концепт этот весь организовывала. Хоть это и звучит ужасно, наверное, организовывала концепт. Я старалась выбирать более вкусные слова.
Есть да. Какие-то слова, которые вы выдумали?
Да, по-моему, нет. По-моему, я все-таки старалась то, что есть, просто организовать по принципу тому, как это должно существовать в букваре. По моим, во всяком случае, представлениям. То есть, чтобы фраза состояла из слов, начинающихся на одну букву, например. Мне кажется, это очень важно для букваря, да. Если мама мыла мерз, папик показывал пальцы, ботаны бубнят, братаны бурагозят. И, опять-таки, персонажи те, которые обязаны быть в букваре. Мама, папа, брат, сестра, бог с ней, ладно, не так важно.
Вы даже соблюли и такие распространенные букварные имена, как Клара и Лиза. Только у вас у Клары клиринг, а у Лизы лизинг.
Да, такая поговорка. Получилась скороговорка.
Да, конечно,
мне тоже,
да.
Произнеси, мы старались сделать там задания какие-то, произнеси это быстро, у Клары клиринг, у Лизы лизинг.
Катя, а вы показывали этот букварь, собственно, детям? Как они реагируют?
Я показывала детям, причем более того, дети принимали участие в создании. У нас есть авторский коллектив, там по меньшей мере два ребенка. Это мой ребенок, 9-летний Митя, и 9-летняя дочка художницы Сашенька. Они просто как-то даже участвовали.
Органический для них этот язык.
С большим интересом. Мы даже, знаете, провели экспериментальный урок в школе. Дети с большим интересом относятся. И учительница, кстати, классный руководитель, учительница русского языка и литературы, тоже с интересом отнеслась и говорит, надо же, какие они знают слова. Я вот не знаю этого слова, какие-то косачи. Я, например, тоже не знаю косачи, что-то такое, какая-то сумма денег некая. Они, говорят, знают косачи. Писать, говорит, пишут, говорит, с ошибками, а косачи знают. Я, когда подбирала ряд лексический, я старалась никаких выражений, какого-то мат не вставлять, потому что это все знают, это все достаточно однообразно и, на мой взгляд, неинтересно. Есть в такой, на самом деле, ненормативной лексике, но нетривиальной, да, есть гораздо более интересные выражения. Есть фантастические выражения, если говорить вот с точки зрения филологической, там такое словообразование идет. Например, «децельная рыбка». Что такое, понимаете?
Децельная рыбка?
Да, вот децельная рыбка. Это малек.
А почему она децельная? Это...
Вот децельный пацан, маленький мальчик. Ну вот на шприцах пишут децилитры. Децельный – это такой маленький.
Размером со шприц.
Какое-то деление шприца.
Десятая часть литра, да.
Ну вот реагировала, по крайней мере, вот учительница, которая учит моего ребенка, классный руководитель, которая, конечно, им привносит всякие красивые и несколько старомодные идеалы. Я думаю, может быть, это и верно, потому что школа должна быть старомодной немного, мне кажется, и консервативной достаточно.
То есть вы не считаете, что эта книга должна как быть вплетена в процесс образования, нет?
Да нет.
Вы
конечно.
Достаточно дистанцируете, да, свое произведение от основного потока, который должен проходить через голову, мысли и душу ребенка?
Я пока так не думала, честно говоря, пристально о том, чтобы рекомендовать букварь в качестве официального учебного пособия. Я боюсь, там будут инфаркты в Министерстве просвещения. Ну нет, я думаю, индивидуально можно ребенку это показывать.
С автором нового русского букваря Катей Метелицей беседовал Иван Толстой. Впервые эта беседа вышла в эфир 29 декабря 1998 года. И в завершении нашей программы предновогодний материал, новогодние праздники в России, не только это традиционные многодневные застолья, последствия которых могут ощущаться и после новогодних каникул. В это время из-за переизбытка еды и алкоголя медики фиксируют всплеск сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений. Могут обостриться гастрит, холецистит, панкреатит и язвенная болезнь. После Нового года также возрастает число обращений в больницы с различными травмами, переломами, ушибами, вывихами, а также ожогами от фейерверков, петард и бенгальских огней. В перечне новогодних травм и переохлаждения, обморожения, которые часто происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения. О том, как пережить новогодние праздники без вреда здоровью, в материале Любови Чижовой.
Специалисты подсчитали, что россияне планируют выделить на празднование Нового года и Рождества в среднем 16,9 тысяч рублей. Почти половина этих денег будет потрачена на еду и напитки. Обильное новогоднее застолье считается одним из символов того, что праздник удался. Мы поговорили с экспертами, как прожить новогодние каникулы, не набрав лишних килограммов и не навредив здоровью. Ну, или хотя бы попытаться. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург отмечает, что в новогодние праздники даже самый дисциплинированный и воздержанный человек съедает больше, чем обычно.
Мы это считали, и в литературе я находил такие оценки. Человек – существо весьма и весьма прожорливое. Вот при всей моей любви к человеку, за вот новогодние посиделки, ну, скажем, там, с 6 вечера 31-го, да, по, ну, может быть, по 6 часов утра 1-го. Вот за эти 12 часов, ну, не все бодрствуют, кто-то спит, но удается уговорить 2-2,5 суточных нормы калорий. То есть, если человек в день съедает, ну, мы говорим так, 2500, 2200, ну, вот так вот, 2200, обычно 3, то за новогодний праздник, вот за это вот, удается съесть где-то в районе 5000 калорий, с учетом алкоголя, жирных салатов, жирного мяса, пельменей и так далее. Мы вот за новогодние праздники так неосторожно, опрометчиво переключаем свой биоритм подвижности на потребление пищи. Плюс выходные дни. Выходные дни мы, естественно, едим больше, чем в будни, даже если нет никакого Нового года, мы все равно едим процентов на 20-25 больше калорий, больше жира и сахара, чем в обычные дни. И вот, вот эти все тренды, тенденции складываются, и получается, что за новогодние праздники большинство людей набирает по 1,5-2 килограмма вот новых таких жировых отложений, а кто-то и больше. Но самое первое, самое простое, все-таки новогоднее застолье – это не повод поесть. Новогоднее застолье – это повод встретиться с друзьями, как-то повеселиться, о чем-то поговорить, о чем-то помечтать, да, там, потанцевать, подвигаться, погулять. И уж там где-то, где-то между этим, ну да, и поесть тоже. Поэтому вот самое главное для людей, склонных к полноте, это касается всех застолий, нам праздник надо приходить сытым. Самое такое важное условие, то есть дома чего-нибудь сытного поесть. Сытное – это, ну, самое лучшее – хлеб, нежирная рыба, нежирное мясо. Ну и варианты там хлеб, допустим, творог, хлеб, овощи, зелень. Это достаточно сытно. И мы приходим, а мы уже как бы вот внутренне не хотим есть. Второе, никогда не начинать трапезу с алкоголя. Алкоголь – это продукт, однозначно повышающий аппетит, который потом, ну, чрезвычайно трудно этот аппетит потом перекрыть обычной пищей. Второй момент. За праздничным столом всегда есть продукты, ну, как бы более жирные и менее жирные. Вот надо так строиться, чтобы более жирных было меньше, а менее жирных больше. То есть, проще говоря, мы старались наедаться менее жирными продуктами, а лакомиться, ну, более жирными. Mm-hmm. Какие менее жирные продукты за столом? Это, опять же, хлеб, опять же, овощи, ну, и еще иногда такие вот нежирные мясные нарезки. Вот мы их видим. А поверх этого, ну, где-то вот небольшую ложечку такого салата, небольшую ложечку сякого салата. Это очень небезобидные продукты, новогодние салаты. Вот, например, сельдь под шубой, порция, ну, где-то 350 калорий. Одна, да, выходит чуть ли не на там 15-20% суточной калорийности. части. Получается, 5 таких порций на день, и мы закрыли всю суточную калорийность. Ну, мы обычно 2 порции одного салата, 2 порции другого салата. Вот чтобы этого не было, еда должна быть менее жирная, более сытная. А вот это все мы как подкладываем так вот дегустационными, так скажем, порциями. Mm-hmm. Тоже хорошее пожелание, если мы участвуем в приготовлении этого, мы можем, ну, что-то одно заменить чем-то менее жирным. Ну, например, взять менее жирный майонез.
Это был доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Врач-эндокринолог, автор нескольких книг о сахарном диабете Ольга Демичева напоминает, что заботиться о своем здоровье нужно постоянно, а не только после новогодних излишеств.
Прежде всего, праздники – это дни, когда надо получать максимальную радость от жизни, максимальное удовольствие от возможности побыть семьей, возможности погулять на свежем воздухе, возможности побаловать себя чем-то вкусным, что в каждодневное меню не входит. И при этом, конечно, везде должна быть разумность, умеренность, здравый смысл, и тогда праздники не будут испорчены. Говорить о том, что злоупотребление алкоголем и переедание – это не на пользу, но это банальности, которые, наверное, знает каждый здравомыслящий человек. Постараться вырваться за город, не стремиться в места большого скопления народа, особенно если о детях идет речь, потому что вот сейчас детские елки, начнутся праздники, конечно, вероятность и заразиться каким-то заболеванием респираторным сразу станет выше, да, это вот огромные контакты в большом скоплении людей, нежелательно это все. Поэтому лучше вот куда-то с семьей, на природу, за город, если есть возможность на дачу, если возможности на дачу нет, просто вместе сесть на электричку, погулять в зимнем лесу, побегать на лыжах, сходить на каток, опять же, когда там не так много на провести активно эти каникулы. Провести их так, чтобы они запомнились, чтобы они были веселыми, чтобы они были радостными, чтобы близкие были рядом, чтобы выспались, наконец, хорошенечко. И я думаю, что здравый смысл и жизнелюбие, они будут лучшим компасом в этом плане.
Это была врач-эндокринолог Ольга Демичева. Доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики Василий Власов напоминает о том, что в новогодних путешествиях вам пригодится аптечка.
Что же касается болезней, то они как раз имеют свойство, целый ряд хронических заболеваний, обостряться зимой. Почему бы этому не случиться и в зимние праздники? И вот в этом смысле на первом месте, конечно, у серьезно относящихся к своему здоровью людей должно быть наличие всегда с собой в поездках в дом отдыха, в поездках с лыжами, наличие аптечки. К сожалению, люди относятся к этому не всегда серьезно и выезжают куда-нибудь на несколько дней и забывают взять с собой необходимые. Нет ни перевязочных материалов на случай травмы, нет необходимых лекарств, и это становится источником неприятностей. Аптечка, которую должен взрослый человек, который выезжает из дома на несколько дней иметь, в особенности, если он предполагает заниматься, например, спортом, обязательно должна содержать те лекарства, которые он принимает, обязательно должна содержать некоторый перевязочный материал, хотя бы одну упаковку бинта, и те лекарства, которые в поездках оказываются сплошь и рядом необходимыми. Ну вот, например, есть такое явление, диарея путешественников, связанное не столько с инфекцией, сколько с изменением характера пищи, которую мы потребляем. И вот для того, чтобы побороть ее, совсем не нужны антибиотики. Антибиотики понадобятся в том случае, если это будет тяжелая болезнь, если это потребуется вмешательство врача. Но каждому с собой необходимо иметь хотя бы несколько таблеточек, упаковочек, порошков в разной форме. Пускается препарат имодиум, который уменьшает, ослабляет позывы. Это очень комфортный препарат. В маленьких дозах он продается без рецептов, в маленьких дозах абсолютно безопасный. И вот это неприятное явление он, соответственно, гасит.
Какая должна быть, так сказать, праздничная диета и праздничные дозы алкогольных напитков?
Как гласит великая русская мудрость, норму-то мы знаем, только разве ее выпьешь? Большинство даже взрослых людей знают пределы своих возможностей по перенесению алкоголя. Но именно благодаря тому, что алкоголь обладает замечательным эффектом не только улучшает настроение и смазывать трение в межчеловеческих общениях, но еще и ослабляет контроль человека за собой. Поэтому все пьющие люди время от времени перепивают. Это, пожалуй, самое неприятное, что связано с алкоголем. А что касается того, что человек перепьет, выпьет больше алкоголя, чем надо было бы, и будет отравленным, ну, в конце концов, это такой пустяк, с которым почти все нормальные люди с этим когда-то встречались и знают, что нужно это отравление просто пережить, и все закончится хорошо. Конечно, это неприятно, но из этого не следует делать трагедии, ведь это является как бы продолжением наших человеческих слабостей. Обычно, когда говорят о праздничной диете, то называют объемы, миллилитры, пересчитывают граммы спирта, но к нормальной человеческой жизни, нормальных людей, находящихся в общении и забывающих о многом в процессе интересного общения, вот эти все пересчеты и советы, чем закусывать, они имеют весьма ограниченный смысл. Я почти настаиваю на том, что нужно относиться к этому именно как к празднику, в котором, ну да, действительно мы теряем контроль над собой. Но пытаться жестко себя контролировать, высчитывать миллилитры, подбирать закуску для того, чтобы дольше не опьянеть, кажется мне глупым делом.
Это был доктор медицинских наук Василий Власов. Как уже сообщалось, компания Deloitte выяснила, что россияне планируют потратить на празднование Нового года и Рождества в среднем около 17 тысяч рублей. Большая часть этих денег, 47%, уйдет на еду и напитки, еще 42% потратят на подарки, остальное уйдет на развлечения. Представитель компании Владимир Бирюков отметил, что уже шестой год подряд средний новогодний бюджет россиян остается в пределах 16-17 тысяч рублей. Граждане страны, по его словам, становятся все более рациональными и на фоне замедленного экономического роста бережливо относятся к новогодним покупкам, избегая лишних трат. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 28 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.